Радио Свобода. В эфире программа «Корреспондентский час». У микрофона Владимир Абарбанель. Темы первой части программы. Кто правит Россией, власть или бандиты? Иркутск. Существует ли справедливость? Ижевск. Надеются ли граждане на помощь государства? Кроме репортажей на эти темы, в первой части программы прозвучит экспертное мнение и обзор региональной прессы. Мы начинаем. После трагедии в станице Кущевской со всех уголков России посыпались жалобы граждан, которые еще не поняли, что власть и криминал – это всего лишь разные формы власти, существующие для сбора дани с населения. И в одной и в другой подвязаются энергичные люди, желающие как можно быстрее нажиться и забыть, наконец, о своем нищем советском прошлом. А так как наживаться они умеют только за счет менее энергичного и более законопослушного населения, то ничего удивительного как в разгуле криминала, так и в нежном отношении местной власти к бандитам нет. Яркая иллюстрация положения в городе Гусь-Хрустальный, рассказывает Роман Михайлов.
Прокуратура заявляет о первых результатах проверки материалов о тяжких и особо тяжких преступлениях, совершенных за последние несколько лет в городе Гусь-Хрустальный Владимирской области. Двое жителей райцентра арестованы по подозрению в крупном мошенничестве. Кроме того, их подозревают в причастности к преступным группировкам, терроризировавшим местных бизнесменов. Напомним, проверка в Гусь-Хрустальном началась после того, как местные предприниматели обратились с открытым письмом к премьеру Путину, в котором пожаловались на засилье криминала в городе. По их словам, бандиты избивают непокорных коммерсантов, поджигают их дома и магазины, а милиция якобы отказывается расследовать эти преступления. Подписанты утверждают, что на грядущих выборах весь этот криминалитет продолжит поход во власть. Эти заявления вызвали особый резонанс на фоне сообщения о расследовании массового убийства в кубанской станице Кущевская. Следственные органы сразу же приступили к проверке, временно отстранив от работы руководство гусевской милиции. Специалисты СКП подняли старые уголовные дела, проверяя законность принятия процессуальных решений и лично поговорили с теми, кто считает себя обиженным криминалом. Тем временем глава региона Николай Виноградов назвал эти жалобы на криминал пиаром перед выборами и заявил, что с начала года преступность в Гусь-Хрустальном снизилась более чем на 16%. Остается ждать результатов расследования. Для Радио Свобода Роман Михайлов, Владимир.
Я только что позвонил Роману и спросил, что происходит в Гусь-Хрустальном сегодня.
Среди самых заметных последних новостей можно отметить запланированный на следующую неделю визит исполняющего обязанности председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Он проведет личный прием граждан в администрации города Гусь-Хрустальный. Информацию, полученную от жителей, Бастрыкин намерен использовать для того, чтобы объективно оценить состояние правопорядка в городе, а также установить конкретные факты бездействия правоохранителей, чьи в обязанности входит выявление и пресечение противоправных действий. А два дня назад обстановку в городе лично проверил руководитель областного УВД Александр Голубцов. О милиционерах, подавших в отставку, речь о начальнике УВД Гусь-Хрустального Гарькине и его заместителе Насыбулине, Александр Голубцов в интервью одной из владимирских газет ничего плохого не сказал. Отметил только, что незаконности в их действиях на время исполнения должностных обязанностей не обнаружено. Если же она будет выявлена, то виновные понесут наказание. Подобный прием провели сотрудники областного аппарата следственного управления, выехавшие в Гусь-Хрустальный район с ведомственной проверкой. Группа продолжает проверять законность принятых решений по тяжким и особо тяжким преступлениям, а также по закрытым ранее уголовным делам.
Высказать свое мнение по теме прозвучавшего репортажа мы попросили депутата Государственной Думы, заместителя председателя Комитета по безопасности Геннадия Гудкова. Вот что он сказал.
Я совсем недавно был во Владимирской области, встречался с предпринимателями, по крайней мере, с некоторыми из них, с Гусь-Хрустальным. Конечно, они возмущены тем, что происходит. Больше всего они возмущены даже не тем, что у них происходит, а говорили совершенно там о таких же вещах, в какой-то степени схожих с станицей Кущевской, только с точки зрения вымогательства, бесцеремонного отъема собственности, рейдерских захватов. Их интересовали больше всего эти вещи, которые происходили при полном попустительстве, а даже, как они утверждали, и участие тех, кто должен, по идее, с этим совсем бороться. Я думаю, что у нас, по большому счету, нет ни одного региона, где бы таких историй не могло бы не происходить. И это говорит о общей системной болезни не только самой правоохранительной системы, но и системы власти, поскольку власть в данном случае оказывается плохим контролером и плохим организатором правоохранительного процесса. С горечью говорю, потому что действительно то, что мы сегодня видим, это, в общем-то, кризис системы власти и правоохранительных органов. Поэтому, собственно говоря, я думаю, что они в какой-то степени, думаю, что в значительной степени правы. И надо будет этот вопрос действительно ставить в угла в угла. Мы, скорее всего, на комитете будем обсуждать подобные случаи. Но совершенно очевидно, что от обсуждений надо переходить к действиям. А таких действий у нас очень немножко. И если мы рассмотрим с вами предлагаемый закон реформы МВД и вот тот закон, который должен скоро начать свою жизнь в Думе в первом чтении, то там, конечно, никакой реформы не пахнет. Там пахнет некой косметикой, неким ремонтом, неким обновлением, там красочку новую или еще что-то. Но, конечно, о реформе говорить при таком законе не приходится. Поэтому ситуация-то она, с одной стороны, понятная, с другой стороны, непонятная, потому что реакции на, скажем, этот диагноз, реакции должной, на мой взгляд, нет.
Говорил депутат Государственной Думы Геннадий Гудков. Вы слушаете корреспондентский час «Радио Свобода». 2 декабря в Иркутске семья Петковых поминала Лену Петкову, погибшую год назад. Преступление совершила молодая чиновница, дочь теперь уже экс-председателя областного избиркома Анна Шевенкова. Как прожили Петковы этот год, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Екатерина Вертинская.
Трагедия, которая произошла 2 декабря 2009 года, разделила жизнь дружной многодетной семьи Петковых на «до» и «после». Весь этот год они провели в ежедневной борьбе за справедливость. Петковы добиваются того, чтобы виновная в гибели Елены получила заслуженное наказание. Как это происходило и происходит сейчас, рассказывает Дмитрий Петков, брат Елены и Юлии.
Невообразимо. Постоянные мысли тебя не покидают ни днем, ни ночью. Смотришь там телевизор, пытаешься отвлечься, и тем не менее ты не видишь, что на экране происходит. У тебя какая-то другая картинка, картина и решение каких-то задач, да, то есть что нужно делать завтра, что нужно, какое там заявление подписать, написать, чтобы тебя поняли, чтобы донести это до людей, что это несправедливо. Такая психологическая мощная нагрузка, да, что порой казалось, что они реально все. Да, и сейчас иногда кажется, что такое впечатление, тебя не слышат, тебя не видят, ты никто.
Дмитрий говорит, что не раз им приходилось стучаться в наглухо закрытые двери, но их сплоченность, упорство и, конечно же, удача, что они нашли квалифицированного и принципиального юриста, привели к тому, что это дело вообще дошло до суда. В этом многие сомневались, люди не верили, что дочь такой высокопоставленной чиновницы посадит на скамью подсудимых. Приговор суда, по мнению потерпевших, был слишком мягким, поэтому они подали кассационную жалобу в областной суд. Решение суда высшей инстанции вернуть дело на новое рассмотрение в Кировский районный суд обескуражило потерпевших. Им снова приходится начинать борьбу сначала. По словам Юли Петковой, это тяжело прежде всего морально. Физически Юля чувствует себя хорошо, правда, до конца еще не восстановилась. Напомню, хрупкая девушка перенесла 5 операций. Полгода она пробыла на больничном. Когда вернулась на работу, ей предложили облегченный график. Но Юля отказалась. Несмотря на постоянные недомогания, работала наравне со всеми. А сейчас девушку тревожит одно. В средствах массовой информации появились материалы о том, что за 300 тысяч рублей, которые подсудимая Шевенкова перечислила на их счета, потерпевшие готовы ее простить, продолжает Юлия Петкова.
Скорее всего, нас неправильно поняли. Я говорила о том, что возможность примирения существует чисто теоретически на тех условиях, которые устроили тут все. Нас нужно устроить приговор в первую очередь. Она должна понести наказание. Причем наказание должно быть строгим или
иным. Ее брат Дмитрий говорит, что мама Анны, Людмила Шевенкова, еще в начале этого года предлагала им эти деньги, но только с условием немедленного прекращения уголовного дела. Петковы отказались.
Мы озвучивали свою позицию несколько другим образом. Вы можете перечислять деньги, но только на добровольной основе. Хотите, перечисляйте. Не хотите, не надо, но преступник должен понести наказание вне зависимости того, кем он является. Нету оценки материальной жизни моей сестры и здоровья второй сестры.
Их ждет еще одно испытание. Очередное заседание суда по делу подсудимой Шевенковой. Екатерина Вертинская для «Радио Свобода». Иркутск.
Екатерина Вертинская только что взяла интервью у Евлампии Александровны Петковой, которая на вопрос, какого наказания заслуживает Анна Шевенкова, ответила.
По закону ей до 5 лет положено. Я считаю, что, конечно, это мало. Двое. Две жертвы на ее совести. Ну, как суд? Ну, главное, ее надо наказать. Не то, что там месяц там или что, а в назидание другим было, чтобы неповадно. И ребенок это не повод, чтобы прикрываться ребенком. Ребенок жив, здоров, на попечении. Она не мать-одиночка, как мы уже узнали, правда? Ее ребенка жалко, а у меня не дети. Моих не жалко детей. Ростила. Где-то на двух работу приходилось работать даже, лишь бы только поднять их на ноги. И что теперь? А ведь она будущая мать. Юля тоже будущая мать. Лена уже не родит, а Юля еще неизвестна. Вот и все.
Вы слушаете корреспондентский час «Радио Свобода». Президент Медведев в очередном своем послании сказал много слов о поддержке семей с детьми. Услышав эти слова, наш корреспондент в Ижевске Надежда Гладыш спросила земляков, надеются ли они на помощь государства.
Однозначно нет. Рассчитываем только на себя, на свои силы. Мы и сейчас не получаем никаких пособий, считаемся типа обеспеченной семьей, хотя семья бюджетная. В школах все платно, до занятия все платные, в саду все платно. Какая может быть помощь от государства?
У меня скоро родится ребенок, я не рассчитываю на помощь государства. Я понимаю, чтобы хотя бы отдать ребенка в детский садик, нужно после рождения встать в очередь года за два. А потом еще заплатить денег, чтобы он попал в хороший сад. Потом впереди ждет школа, куда опять нужно будет заплатить денег, чтобы он попал в нормальную школу. Рассчитываю только на себя.
Честно говоря, я еще не думала о том, чтобы обзавестись детьми. Конечно, хотелось бы рассчитывать на поддержку государства, то есть чтобы было, как в мои времена, бесплатное среднее образование, бесплатное высшее образование, потому что сейчас, насколько я знаю, тенденции к тому, чтобы свести все высшее образование к платному. Хотелось бы рассчитывать на какую-то бесплатную медицинскую помощь. Моя сестра, прежде чем получить место в детском саду, ей пришлось стоять в очереди несколько лет.
Не будет у наших детей будущего, потому что нет настоящего у современных людей. По одной простой причине. Государство не взяло до сих пор на контроль услуги и ЖКХ, и других монополий. Только ленивый сейчас не говорит о том, что творится в ЖКХ. Дети сейчас недополучают то тепло, те услуги, которые навязывают их родителям. И родители у меня по карману сейчас начинают говорить о каких-то субсидиях, о том, о сём. Давайте приведем в порядок тарифы и нормативы ЖКХ. Вот с этого начнем. И чтобы ни одному сукиному сыну в обозримом будущем не мечталось о том, чтобы он как-то мог нарушить закон.
С нашим государством история примерно такая же, как с каким-нибудь отцом пропойцей в семье. Если на помощь в зачатии как-то можно еще рассчитывать сейчас благодаря семейному капиталу, то на помощь в воспитании и обеспечении будущего я не рассчитываю. И не правы те, кто и хочет рассчитывать. Нашему государству очень долго эволюционировать до социальной ответственности, до понимания того, что это нужно. И рассчитывать вот сейчас, как пенсионеры, например, по старой памяти, они обижаются. Я считаю, такие люди только портят себе настроение и здоровье. Надо относиться к этому так, что вдруг чего-то дали, чем-то помогли, приятный сюрприз. Большая неожиданность, чудо, можно долго вспоминать потом. А не дали, так мы и не ожидали.
Да. Прям вот, чтобы так рассчитывать, нет, конечно, но я благосклонно воспринимаю всякие движения государства в этом направлении. То есть, если там она материнский капитал придумывает там или еще что-то, здесь я его поощряю. Ну, так, чтобы вот ставить зависимость свою жизнь и жизнь своих детей от этого государства, нет уж, увольте.
Вы слушаете корреспондентский час «Радио Свобода». Саратовские блогеры вышли на улицу. Разные мнения по поводу того, что блогерам стало тесно в виртуальном пространстве, приводит Ольга Бакуткина.
Ассоциация блогеров Саратовской области создана около месяца назад. В нее вошли примерно 20 человек, а возглавил эту общественную организацию блогер «Халкон» Константин Халин, журналист медиахолдинга «Взгляд».
Во-первых, ассоциация создана для защиты прав самих блогеров. Число задач. Задача нашей ассоциации входит в мониторинг законодательства и информационное освещение изменений, да, прежде всего, негативных. То, может быть, с подобными акциями тоже вот выступим.
Свою первую акцию члены ассоциации провели у здания мэрии Саратова. Под проливным дождем блогеры развернули плакаты с критикой в адрес городской администрации и губернатора области, что заставило их покинуть виртуальный мир и выйти в осеннюю непогоду на акцию протеста, говорит председатель ассоциации Константин Халин.
Это во многом связано с тем, как бы, скандалом, который вокруг компании «Транснефть» сгорает. Но мы также хотим привлечь внимание и к тем процессам, которые на региональном уровне идут, к тем скандалам, которые связаны и с деятельностью городской администрации. Ну, это, прежде всего, нарушение в сфере муниципальных закупок. Это вот последний скандал, связанный с проверкой счетной палатой комитета капсаитов Саратовской области. Сейчас наша задача привлечь внимание людей к вот этим проблемам, тем, которые не пользуется блогом.
Аудитория у блогеров Саратова действительно не слишком велика. Да и ярких личностей в местной блогосфере пока нет, считает аналитик, редактор журнала и сайта «Общественное мнение» Алексей Колобродов.
Блогерская культура в Саратове вообще появилась совсем недавно, если вообще можно говорить о появлении, потому что нашим ребятам, которые проявляют себя в блогосфере, им, конечно, остается только мечтать о тех цифрах посещаемости, том интерактиве, который происходит у более известных блогеров. Да, это скорее такой междусобойчик в Саратове. Практически даже интернет-аудитория в Саратове, активная интернет-аудитория, где-то от 3-4 до 5-6 тысяч. В основном это публика отчасти политизированная, которая там узнает новости, которая читает аналитику. Отчасти это продвинутая молодежь, которая просто живет в интернете. Понемножку интересуется событиями общественной жизни, поэтому участвует в чатах, форумах саратских сайтов. Аудитория небольшая, но даже она практически как бы к благосфере, как правило, отношения не имеет.
Есть сомнения у Алексея Колобродова и в независимости позиции, декларируемой новой общественной организацией.
Я думаю, что роды были искусственными, потому что в свое время, буквально несколько месяцев назад, что-то типа учредительного собрания ассоциации блогеров проводило почему-то региональное Министерство информации и печати. А затем само учреждение ассоциации происходило под эгидой так называемых конспирологов. Есть в Саратове такая полужурналистская, полупиарщицкая тусовка, которую многие наблюдатели отписывают под патронат известного политика, предпринимателя, депутата областной думы Сергея Курихина. Так называемый Халкон, который как бы является мотором этой ассоциации, он, в общем, журналист медиахолдинга «Взгляд», принадлежащий господину Курихину.
Чем вызвано внимание к региональной благосфере местных политических сил?
Я не думаю, что движение снизу. Я думаю, что как бы у нас некоторые серьезные ребята политики держат руку на пульсе, ты считаешь, что время пришло заявить блогера в качестве какой-то, ну, самостоятельной, может быть, не слишком влиятельной, но, во всяком случае, имеющей место быть общественной силой. И эту силу, естественно, в своих интересах использовать, что уже как бы в той или иной степени видно.
В марте будущего года в Саратове пройдут муниципальные выборы. Обострение борьбы за власть между местными политическими элитами неизбежно. В этой ситуации станет понятно, насколько независима позиция регионального интернет-сообщества, если, собственно, позиция существует, как, впрочем, и само интернет-сообщество. Ольга Бакуткина для Радио Свобода, Саратов.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. В чем провинился глава Энгельса Михаил Лысенко? Почему размер средней взятки в Волгограде увеличился в 5 раз? Этих и других тем коснется наш сегодняшний обзор нестоличной прессы. У микрофона Вера Володина.
Информагентство «Ура.ру» сообщает, что свердловские силовики вновь собираются проверять бизнес членов команды бывшего главы Екатеринбурга Аркадия Чернецкого. Правоохранительные органы намерены расследовать связи вице-мэра Виктора Кантеева. Всего в списке проверяемых компаний 51 предприятие, в которых руководителями или учредителями значатся члены семьи Виктора Кантеева и люди, попадающие под определение аффилированные лица. Летом его супругу якобы уже вызывали в прокуратуру и просили объяснить происхождение ее капиталов. И тогда Лариса Кантеева будто бы сравнила себя с Еленой Батуриной, мол, ей можно, а мне нельзя. Теперь, когда выяснилось, что нельзя и Батуриной, родственников Виктора Кантеева вновь ждут встречи со следователями. А предприниматели, в свое время обиженные вице-мэром, готовы давать показания хоть сегодня, сообщает агентство «Ура.ру». Тема ареста главы Энгельса Михаила Лысенко остается в центре внимания саратовских СМИ. Издание «Богатей», знакомя читателей с итогами круглого стола, посвященного анализу событий, связанных с арестом группы лиц, которым инкриминируется совершение тяжких преступлений, говорит о первых шагах по объявленной декриминализации. Саратовская газета «Зеркало» сообщает, что вся информация, связанная с громким задержанием, строго засекречена. Отказался комментировать ситуацию адвокат Михаила Лысенко Руслан Зайцев. Во всех публикациях публикациях подчеркивается, что районный центр у региональных властей в последнее время регулярно значился в списках лидеров. Издание «Телеграф» пишет, что губернатор Ипатов наградил Михаила Лысенко своим почетным знаком. Энгельский глава получил также медаль за содействие приказом председателя Следственного комитета при Генпрокуратуре Российской Федерации. Газета «Репортер» публикует мнение множества экспертов. В частности, лидер Народного фронта Саратовской области Вячеслав Мальцев обратил внимание на то, что Лысенко обвиняет в уже раскрытом преступлении – убийстве некого криминального авторитета Балаша. За раскрытие этого убийства милиция уже отчиталась и получила награды. Аресты чиновников стали темой публикации в других регионах России. Тайга-Инфо сообщает о предъявлении обвинения замначальнику Новосибирского отделения Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков Андрею Андрееву, задержанному в начале ноября по подозрению в участии в организованном преступном сообществе Александра Трунова, соучастниками которого были вице-мэр Новосибирска и советник губернатора Новосибирской области, уточняет Тайга-Инфо, а агентство Чита.ру сообщает о приговоре Забайкальского районного суда, осудившего депутата Законодательного собрания края за неуплату налогов и контрабанду лесопродукции в Китай. Доходы от этой контрабанды составили более 42 миллионов рублей. Средняя взятка в Волгоградской области за год выросла более чем в 5 раз, пишет газета «Правда Волгограда», цитируя официальную информацию. Причем, если средняя сумма взятки выросла от 8600 рублей до 45 тысяч рублей, то взятка в крупном и особо крупном размере сегодня в среднем составляет 435 тысяч рублей. Ежедневно волгоградские оперативники раскрывают по 3 преступления коррупционной направленности. Особо актуальны проявления коррупции в сфере земельных отношений, сообщает газета «Правда Волгограда». Челябинские информагентства и газеты пишут, что над Челябинском скоро прекратят летать бомбардировщики Су-24. Эти самолеты появились в октябре. Военные летчики начали тренироваться на базе закрываемого высшего военного авиационно-командного училища штурманов. Горожане, возмущенные громким шумом самолетов, пожаловались губернатору, готовилось обращение в суд, но Министерство обороны Российской Федерации уже отреагировало на ситуацию, пообещав изменить маршруты и высоту учебно-тренировочных полетов военных летчиков, сообщает информагентство «Медиазавод».
Обзор нестоличной прессы представила Вера Володина. Завершилась первая часть программы «Корреспондентский час Радио Свобода». Уважаемые слушатели, высказать свое мнение и задать вопросы по темам прозвучавших репортажей вы можете на сайте свободанews.ру на странице программы «Корреспондентский час». Я обязательно отвечу. Вторую часть «Корреспондентского часа» слушайте после краткой сводки новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». «Свобода в полдень», 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. «Свобода в полдень», о том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре, следим за событиями. Слушайте «Радио Свобода». «Радио Свобода», новости.
В Москве 10:30. Главные новости коротко. В Новосибирске совершено нападение на учительницу средней школы. Как сообщает РИА Новости, отчим одной из учениц ударил педагога в лицо и пригрозил убийством за то, что она якобы необоснованно ставит девочке двойки. В Назране на 2,5 года лишения свободы осужден Рустам Дзейтов. Он обвинялся в участии в незаконном вооруженном формировании и незаконной торговле оружием. 30 тысяч жителей 60 населенных пунктов Краснодарского края остаются без тепла. Это произошло из-за многочисленных аварий в системе энергоснабжения края, которые связаны с резким ухудшением погоды. Правительство Испании может объявить чрезвычайное положение, если не прекратится забастовка гражданских авиадиспетчеров. Как заявил министр внутренних дел Альфредо Перес Рубалькаба, в таком случае бастующие могут быть задержаны и им будет грозить серьезный тюремный срок. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун предложил Израилю помощь в ликвидации крупнейшего в истории страны лесного пожара. Его жертвами стали уже более 40 человек, тысячи людей эвакуированы. Белый дом распорядился не допускать сотрудников правительственных ведомств США без специального разрешения до изучения содержания конфиденциальных дипломатических посланий, размещенных на сайте WikiLeaks. Указанные документы не утратили статус секретных, говорится в послании административно-бюджетного управления Белого дома, текст которого получило агентство France Press. США и Южная Корея заключили соглашение о свободной торговле. В пятницу стало известно, что сторонам удалось согласовать торговые пошлины на автомобили, что было главным камнем преткновения. Соглашение вступит в силу после одобрения парламентом обеих стран. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. Главная тема второй части программы – бедственное положение великой русской реки Волги. В этой же части прозвучит интервью с барнаульским художником Анатолием Щетининым. Из рубрики «Смех, да и только» вы узнаете, как ректор Самарского университета возродил железный занавес, а завершит программу музыкальный репортаж из Калининграда. Как-то жутко слышать такие слова «Волга пересыхает». Ульяновск в ближайшее время может всерьез столкнуться с проблемой снабжения питьевой водой, рассказывает Сергей Гогин.
Из-за жаркого лета, а также из-за пересыхания мелких рек и ручьев, питающих Волгу, вода в ней отступила от берегов на 100-150 метров. Возникли новые острова, образовавшиеся мели затруднили грузовое судоходство. Если уровень воды будет падать, то в какой-то момент труба поверхностного водозабора, питающего водой правобережную часть Ульяновска, начнет забирать не воду, а воздух, говорит директор Ульяновского водоканала Сергей Савельев.
Отметка уровня воды в водохранилище на сегодняшний день порядка 49 метров. Критическая отметка у нас 45,5. То есть как бы еще есть 3,5 метра запас, но с учетом прогнозов на 1 апреля 2011 года еще на полметра упадет уровень воды в водохранилище. Если будет такое же засушливое лето, то также будет уровень воды падать. Поэтому для правого берега необходимо провести реконструкцию водозаборных сооружений. У нас имеется проект, который делал Институт «Союз водоканал проекты». Цена вопроса строительства – это 55 миллионов рублей. Таким образом, если этот будет проект реализован, то мы на 60 метров уходим ближе к руслу реки с водозабором, с головком, и на 39-ю отметку ниже садимся.
В недавно принятом бюджете Ульяновска этих 55 миллионов рублей на реконструкцию водозабора нет. Но, как пояснили в аппарате Ульяновской городской думы, этот проект стоит в приоритетах. На языке чиновников это значит, когда появятся дополнительные доходы, тогда программа и будет профинансирована. Угроза стабильному водоснабжению города стала темой обсуждения на региональной общественной палате. Вот фрагмент выступления на последнем заседании палаты специалиста агропромышленного комитета законодательства собрания Ульяновской области Юрия Полякова.
Как-то обидно, вот наша область расположена между двумя великими реками Свияга и Волга, а пить народу нечего. Помните, 5 лет назад мы поили тухлой гнилой водой левый берег. Ну ладно, там Бог нас миловал, мы обошли вот эти все болезни и сразу переключились на скважины. А этот берег что у нас? До критической отметки остается 2 метра, а обещают, дойдет до 46-й отметки. Этот же вот забор опять придавит, эти же гнилые водоросли опять будем пить что? Резервную водоводу городу Ульяновску нужен. Мы писали от имени общественной палаты правительству официальный ответ. На 11-й год средства не предусмотрены. К сожалению, до населения, до потребителя 30% воды не доходит. Потому что процент износа водопроводных линий доходит до 70-80%. А есть где села, где еще сегодня существуют деревянные водопроводы.
Член общественной палаты Александр Данилов предложил заранее подготовиться к чрезвычайной ситуации, если такая вдруг наступит.
Дальше будет хуже. Как говорят вот сегодня все специалисты, предлагаю сейчас еще разработать план мероприятий в случае критического понижения уровня воды в реках и грунтовых водах для бесперебойного снабжения населения. Вспомните, когда на арсенале грохнуло, оказалось, что даже никто не знал, что делать и куда бежать, то есть гражданская оборона даже это не знала. Вполне возможно, что мы к этому уровню можем подойти этой зимой.
По данным областного министерства жилищно-коммунального комплекса, в прошлом году 1/10 проб питьевой воды, взятая из водопроводов, не соответствовала нормам. Данных за этот год нет, но вряд ли они сильно улучшатся в связи с засухой. Впрочем, по словам представителей Роспотребнадзора, вода из кранов пригодна к употреблению, но ее все же надо кипятить. Заведующий отделением коммунальной гигиены областного центра гигиены и эпидемиологии Александр Шипунов говорит, что благодаря работе водоканала качество питьевой воды в целом не ухудшилось, хотя нарекания от жителей иногда поступают.
Бывает чуть-чуть и мутненькая водичка, но это больше связано, наверное, все-таки с распределительными сетями квартальными и старыми водопроводами в домах. А так сам водоканал подает воду, в общем-то, на том же уровне. Конечно, стоит опасаться, если дальше будет Волга падать, вода-то будет хуже, концентрация всех веществ увеличивается в связи с уменьшением объема самой воды, так скажем, растворителя.
Водопроводы в Ульяновской области изношены на 70%, что в основном и отражается на качестве питьевой воды. Исправить положение призвана областная целевая программа «Чистая вода». Программа предусматривает ремонт более 1000 километров водопроводов, что потребует вложений 3,5 миллиардов рублей за 5 лет. Более половины из этих денег область надеется получить из федерального бюджета. Для этого регион должен продемонстрировать готовность к софинансированию. Но из необходимых для этого 200 с лишним миллионов рублей в бюджете на 2011 год на программу «Чистая вода» заложено менее 10 части. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
О том, как чувствует себя Волга, я спросил нашего казанского корреспондента Олега Павлова.
Сейчас Волга на отметке 49 метров, норма примерно метров на 10 больше. При этом нужно учитывать, что естественное русло Волги, то есть до образования Куйбышевского водохранилища, 46,5 метров, остается совсем немного. Уровень продолжает падать. В районе Казани появились острова, пустоши, которые тянутся на многие километры. Пересохли малые реки. Казанка, вот, которая разделяет город пополам, она также практически пересохла. От русла в 1 километр осталось примерно где-то 15 метров. Такие речки, как Нокс, просто исчезли, там сухое дно. Сейчас Татарстан просит федеральной власти, чтобы спустили воду с верховьев Волги и подняли уровень хотя бы на 1 метр, для того, чтобы и водозаборы могли нормально работать. Половина города обеспечивается все-таки волжской водой. Но вот госпожа Сильверстова, это руководитель федерального агентства водных ресурсов, утверждает, что никакой катастрофы нет. При этом экологи и ученые уверены совершенно обратно. За время существования Куйбышевского водохранилища, они говорят, уже все-таки сложилась определенная экосистема. И сейчас эта экосистема разрушается. Это видно сразу, потому что мели, где рыба нерестилась, они исчезли. Вот это дно все усеяно моллюсками, а экологи говорят, что вот именно эти моллюски и позволяли очищать воду, пропуская их через себя. Выполняли такую своеобразную роль биофильтров, и они уже погибли. То есть вот даже вот в этом случае, даже сейчас уже на восстановление Волги потребуется 5 лет, чтобы вернуть ее в то состояние, которое она была до засухи. Вот такая вот у нас ситуация сейчас.
Спустимся по Волге ниже, говорит наш корреспондент в Волгограде Оксана Загребнева.
То, что Волга обмелела в районе Волгограда, это видно невооруженным глазом. Раньше таких песчаных отмелей посредине реки не было, но, может быть, к концу лета Волга и мелела. А теперь даже во время паводка эти отмели посреди реки как острова, на них уже даже деревья успели вырасти. До недавнего времени в Волгограде по Волге ходил грузовой паром на левый берег, но сейчас переправу закрыли, потому что паром не может подойти к берегу, слишком мелко. И речные трамвайчики на левый берег ходили, но теперь ходят лишь те модели, у которых низкая осадка, и их не полностью пассажирами даже загружают, чтобы они не сели на мель, потому что посредине реки, я знаю, порой глубина достигает там 1,5 метров местами. Четырехпалубные суда в Волгоград по Волге прийти уже не могут. И грузовой транспорт, я знаю, загружают только наполовину. Эксперты называют несколько причин обмеления Волги. Первое – это то, что регулярно нужно очистить русло реки, а на это примерно, они посчитали, нужно порядка 200 миллионов рублей в год. Денег, естественно, нет. А вторая причина – это недостаточный водосброс на Волжской ГЭС. Волга и ее притоки весной во время половодья, когда идет сброс воды всего 2 недели, за это время они не успевают наполниться водой. Но из-за этого страдает также заповедная зона, это Волго-Ахтубинская пойма, и несколько лет назад она даже успела летом просто превратиться в пустыню.
Завершается наше путешествие по Волге там, где раньше Волга впадала в Каспийское море, рассказывает наш астраханский корреспондент Галина Маркина.
На сегодняшний день уровень воды в Волге составляет 222 сантиметра. Это на 40 сантиметров ниже нормы, и до низкой опасной отметки нам не хватает всего 2 единиц. Такая ситуация с уровнем воды в Волге наблюдается не первый год. Водоем Астраханской области сегодня полностью зависит от работы Волжской ГЭС. И в этом году стало известно, что станция вновь снизила расходы воды. Установленные режимы составляют чуть больше 4000 кубометров в секунду, и с такими параметрами гидроэлектростанция будет работать до 11 декабря включительно. Это очень неблагоприятная ситуация для Астраханской области. Уже сейчас специалисты уверены, что малые водоемы практически погибнут. Но нужно сказать, что они вообще гибли на протяжении последних нескольких лет. И эта ситуация заметна не только в селах Астраханской области, где уже давно не проводились дноуглубительные работы, но и в городе. В микрорайонах погибают ереки, и вот уже по ним ходят пешком, и, в общем-то, вымирает вся флора и фауна. Из-за того, что погибают малые водоемы, гибнут и миллионы мальков. Руководство региона постоянно старается договориться с энергетиками о благоприятном для рыбохозяйственной деятельности режиме сброса воды. Проводится масса совещаний, но результатов нет. Нормального половодья в Астраханской области тоже не было уже несколько лет. Астраханцы как-то сейчас не замечают проблем с водой, поскольку низкая температура воздуха и поливной сезон закончился, в отличие от того, что происходит у нас летом. Из-за сильной жары горожане почувствовали трудности с питьевой водой, постоянно жаловались, что питьевая вода имеет стойкий запах болота, тины и плесени. Но и в зимний период случаются перебои с водой, особенно когда сильные морозы, и тогда сельчанам приходится либо покупать воду в магазинах, либо топить лед и снег. Недавно мы столкнулись с такой информацией, что через 50 лет Астраханская область уйдет под воду из-за повышения уровня Каспийского моря. Мы, конечно, связались сразу же с учеными, которые, в общем-то, скептически отнеслись к этому прогнозу и выдвинули свои версии о том, что в ближайшие годы Астрахань, наоборот, ожидает засуха и острый дефицит воды.
Вы слушаете корреспондентский час «Радио Свобода». Тысячи людей пришли недавно в Барнауле на открытие памятника жертвам политических репрессий. Этот памятник появился по инициативе барнаульского художника Анатолия Щетинина, а эскиз делал почти четверть века назад его отец, скульптор Прокопий Щетинин. По иронии судьбы, он всю жизнь ваял скульптуры большевиков, красноармейцев, партизан, а тут вдруг создал памятник их жертвам. С сыном скульптора Анатолием Щетининым беседует наш барнаульский корреспондент Олег Купчинский.
Он внутри переживал. Я вот, допустим, узнал о том, что репрессированы, моя мама была из Подмосковья, они приехали опухшие сюда, на Алтай, всей семьей. Ночью пришли, сказали, что вот если вы это самое успеете уйти, то значит все будет нормально, а если не успеете, значит вот там. Мама мне об этом сказала. Ей было уже под 80 лет, то есть она 83 умерла, то есть за несколько лет до смерти она об этом сказала. Я ее задал ей вопрос, ну как так можно, вот почему ты вот мне не расскажешь, вот ты не расскажешь мне про моего прадеда, прадеда я мало знаю, знаешь, не надо тебе знать, я говорю, а почему не надо? А потому что могло повлиять школа, учеба там и так далее на твою карьеру. Край, так кажется, у нас наполнен ссыльными. Большое количество немцев было отсосано. Это просто вот у меня много друзей, много знакомых, и сейчас они просто открываются и говорят. Практически в каждой семье с какой-то стороны находится человек, который был связан с этими жестокими временами. И вот здесь произошло нечто большее, даже я не знаю, как это назвать, когда поставлен памятник в память о тех ушедших без вина, да, в то же время памятник отцу, и в то же время теперь есть куда прийти. И вот народ как раз, мне кажется, вздохнул. Вот они пришли на площадь, их было 1000, да, пришли, и они вздохнули. Есть, наконец, куда прийти положить цветок.
Анатолий Прокопич, вы же помните, в те годы немыслимо было не только поставить, но даже создать эскиз памятника на такую тему. Вот как вашему отцу это удалось?
В те годы, я могу так сказать, был, ее же как, приняли на выставку, выставком, но выставком в те времена очень жестко отбирал. Если там, не дай бог, крест на картине где-то на куполе церкви есть, то эту картину снимали. А эта вещь, она сразу вдруг, и он говорит, что-то в гражданскую войну, там, перед расстрелом, там, коммунизмом. Чтобы спасти, надо идти на хитрость. Я просто говорю, это что такое? Это, говорит, перед расстрелом, то есть человек забирает. Это расставание... Неважно, где это происходит расставание? Или это повели его в поле просто стрельнули, или посадили в тюрьму, да, или сослали в лагерь. Это же расставание, а руки перевязаны, это как символ. Люди приходят, вот многие уже, десятки человек, говорят, у меня такая же ситуация была, вот точно так же, вот я с отцом так прощался, вот потом не видел отца, это же страшная вещь.
Эскиз долгое время пылился в мастерской. Как вам удалось найти средства на памятник?
2 года назад я с группой художников, и с нами ездили московские наши друзья, вот Рыжков Владимир Александрович, Лебедев Александр Евгеньевич, там были студенты, наскальные роспись изучали. И мы вот 15 дней путешествия по Монголии, я писал этюды, был за рулем своей машины. И в конце уже поездки я подарил альбом свой, отца, гостям. Александр Лебедев, он, посмотрев альбом, вот так сразу, а это что за композиция? Вот это композиция прощания. А перед этим я ему подарил свой пейзаж, который он хотел купить. Ну, мы сдружились, я ему дарю. Он говорит, я отомщу тебе. И говорит, вот давай я вот эту композицию отца, скульптуру, я полностью финансирую в бронзе. Я говорю, ну, это будет сильно шикарный подарок. Он говорит, все, я... И вот как раз 4 миллиона мы набрали для именно отливки скульптуры. А я всю работу сделал безвозмездно. Это принципиальная позиция. Почему? Потому что это память и об отце, и вклад мой вот, в общее дело.
Я знаю, что вы не только помогали отцу делать и устанавливать памятники, но и долгие годы делали для барнаульцев новогодние снежные скульптуры. Причем снежный городок был как раз на месте будущего памятника.
Мы с отцом это делали не ради денег даже, а вот больше ради того, что когда ты в один день, в одну ночь уже, когда все фигуры ты с ножичком прошелся, подрел, они все чистенькие, аккуратненькие, и все идут, тебя благодарят, говорят, ой, как красиво, ой, как здорово. Я сам был пацаном, катался в эти горы, потом я вырос. Самое интересное, вот момент сохранности, да, у нас вот, мы сейчас на опыте знаем, что вот снежные фигуры у нас постоянно бьются, ломаются, буквально еще Новый год не начал, они все разбиты. А у нас на площади было по-другому. Все стояли целые, и до месяца они там стояли. А почему причина? А потому что, когда мы резали фигуры, подходят ребятишки, надо им покататься и так далее. Я говорю, так, вот берите лопату, откидывайте снег. А ты бери уже поменьше лопату, ты давай вот здесь подрежь. А ты ножичек можешь что-то там порезать. И они втягивались. И они уже были друзьями, они создавали. То есть человек, когда создает, он потом это не рушит. Получалось, как бы детвора, вот она жила здесь, в этих домах, они ее охраняли.
Анатолий Прокопьевич, там же где-то рядом был взорван большевиками православный храм.
Я узнал об этом вот буквально, ну, может быть, лет 12-15 назад, да? А как раз как в молодости, когда это все мы делали, я не знал. Оказывается, там стоял храм. Его ночью там взорвали в мае месяце 35-го года. Все. Я не знаю, вот я по себе, вот эти 20 с лишним лет, которые там мы каждый декабрь резали снежные фигуры, я всегда там ощущал какое-то умиротворение. Я всегда задумывался и думал, почему мне здесь так хорошо. Я не знал, что там был храм. Для меня было не только моим долгом даже, но еще большим счастьем, что я смог прикоснуться и сделать это в натуральную величину, 4,5 метра, памятник, и передать это потом как послание будущим поколениям.
С барнаульским художником Анатолием Щетининым беседовал наш алтайский корреспондент Олег Купчинский. Вы слушаете корреспондентский час «Радио Свобода». Далее в нашей программе рубрика «Смех, да и только». У микрофона Сергей Хазов.
Ректор Самарского государственного университета и по совместительству глава местного отделения «Единой России» Игорь Носков издал необычный приказ о выезде сотрудников и студентов за рубеж. Теперь сотрудники и студенты могут выехать за рубеж только с письменного разрешения ректора. В университете восприняли новый приказ как курьез. В других вузах Самары ничего подобного нет. Из-за курьезной инициативы поставить все под контроль в Самарском госуниверситете студенты и преподаватели превратились в крепостных ректора, комментирует самарская правозащитница Людмила Кузьмина.
Указ этот издал ректор, который возглавляет «Единую Россию» в Самарской области, государственный вуз. Ректор – ничем не ограниченная власть, и он самый главный. Я-то просто над этим потешилась и посмотрела на это как на привычные казусы, которые позволяет себе неограниченное общественным мнением, мнением прессы, власть. Они издают какие-то приказы, указы, по их указу – солнце движется, студенты будут переезжать. Студенты воспринимают, что так должно и быть, что они крепостные. Уровень господина Носкова и знания устройства своей страны и опыта других стран таков, что он считает. А вот тут крепостные. Издам-ка я им указивку, как им выезжать за рубеж. Это смешно.
Сергей Хазов для Радио Свобода, Самара.
Вы слушаете корреспондентский час «Радио Свобода». О замечательной творческой деятельности Калининградской филармонии рассказывает Евгения Романова.
Джазовый фестиваль в стенах своего концертного зала Калининградская областная филармония придумала 7 лет назад. Фестиваль существует на стыке жанров – джаза и классики. Такая концепция делает возможным приглашение большого количества музыкантов, хороших и разных. Это с одной стороны. А с другой – привлечение в филармонию еще большего количества зрителей и слушателей. Тем более, когда синтез джаза и классики звучит в бывшем культовом здании. В концертном зале филармонии раньше располагалась кирха святого семейства. Поэтому интеллектуальный джаз – польского трио под управлением Яцека Кохана пришелся здесь ко двору.
Bardzo dobrze. Bardzo dobra dynamika, inaczej akustyka, można dynamikę z tego wyciągać, można.
Здесь отличная акустика, очень хорошо игралось. Здесь можно красиво работать с динамикой и акустическими нюансами. Мы очень довольны. Мы часто играем джазовую музыку в культовых объектах в Польше и за границей. Совсем недавно, например, выступали в Ольштине в одном из костелов. В культовых зданиях не бывает проблем с акустикой, но все же чаще мы играем в концертных залах.
Программа фестиваля тщательно выстраивается и изобилует известными джазовыми именами. На джаз филармонии приезжали Алексей Козлов и Андрей Кондаков, Анатолий Кролл и Аркадий Шелклопер, Валерий Гроховский и Ольга Пирекс, Даниил Крамер и Сергей Жилин с квартетом «Фонограф», Сергей Гурбилашвили и Адам Макович. И это далеко не полный перечень знаменитостей, побывавших на фестивале за 7 лет его существования. Но что еще отличает джаз филармонии? То, что не забывают о калининградцах, джазовых музыкантах, родившихся здесь или начинавших в этом городе свою творческую жизнь, говорит заместитель директора Калининградской областной филармонии Ирина Андреева.
Ну, например, Алексей Козлов. Его джазовый ансамбль «Арсенал», самый трудный для джаза время, жил здесь, в Калининграде, работал в Калининградской филармонии по всему миру. И, конечно, мы не могли обойтись без того, чтобы хотя бы на один из джазовых фестивалей не пригласить Алексея Козлова. Далее, Сергей Гурбилашвили. Он родился в Калининграде. Здесь его родственники, сестры, многочисленные тети живут. И сейчас он уже долгое время живет в Америке. Он уже такой совсем джазовый американец стал. Уже по-русски говорит с акцентом. Мы его пригласили сюда. Он привел джазовую певицу африканского происхождения Ада Дайер. Это был незабываемый концерт. Далее Максим Пеганов сейчас. Он тоже здесь учился, родился. Сейчас он живет в Москве уже много лет. И вот на последнем фестивале он привозил свое шоу. Шоу тромбонов Максима Пеганова. Он участвовал в 7-м фестивале, посвященным Леониду Осиповичу Утесову.
Нынешний фестиваль джаз-филармонии ярко продемонстрировал и умение организаторов извлекать большие плюсы из геополитических особенностей Калининграда. В организации фестиваля приняли участие все, без исключения, дипломатические представительства в этом городе. Как говорит генеральный консул Литовской Республики Вацлав Станкевич, артисты и музыканты через совместные проекты гораздо быстрее, нежели дипломаты, достигают успеха в налаживании связей.
Областная филармония делает для меня большую услугу, как для дипломата, как генерального консула, потому что это, в принципе, мои обязанности тоже налаживать культурные связи. Но не имея такого партнера, такого надежного соратника, как областная филармония, с их возможностями, с их мастерством, было бы очень трудно мне что-то сделать. И одно дело, когда получить приглашение на концерт, послушать музыку, отдохнуть, и совершенно другое дело вот деловое партнерство. Я бы назвал у нас действительно такое деловое партнерство в самом лучшем смысле этого слова.
Генерал
Генеральное консульство ФРГ в Калининграде поспособствовало приезду на фестиваль звезды белого джаза Паскаль фон Вороблевский, которая спела вместе с молодым калининградским джаз-бендом под управлением Григория Поломарчука. В завершающий день фестиваля в совместном проекте на сцену вышли латвийский коллектив «Кекси» и вокалист из Литвы Альгердес Шуминскас. Открытием же нынешнего джаза в филармонии стала вокальная группа «Камерата» из Минска, говорит руководитель Калининградского отделения посольства Республики Беларусь в Российской Федерации Евгений Тимохин.
Если сказать, что публике понравилось, наверное, не сказать ничего. И самое главное, что они, наши белорусские эти ребята, исполнители, они получили высочайшую оценку из уст своих коллег. Замечательная джазовая певица из Германии, которая выступала после «Камераты», вообще просто она была в восторге. Те музыканты калининградские, которые присутствовали в зале на выступлении «Камераты», они просто подходили ко мне и говорили: «Слушай, ну замечательный коллектив, почему мы раньше о них не слышали ничего?»
Евгения Романова, Калининград, специально для «Радио Свобода».
Вы слушали программу «Корреспондентский час Радио Свобода». Продюсер программы Олег Львов, редактор и ведущий Владимир Абарбанель. Уважаемые слушатели, высказать свое мнение и задать вопросы по темам прозвучавших репортажей вы можете на сайте свободанews.ру, на странице программы «Корреспондентский час». Я обязательно отвечу. Всего доброго, до свидания.
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода». Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей в 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11 часов. Слушайте «Радио Свобода».
Живется в России 21 века.
Ни администрация местная, ни республиканская, ни прокуратура, ни служба судебных приставов не работают. Делают видимость, издевательство.
Складывается впечатление, что против нас, стариков, ведется самая настоящая борьба.
Так весело, интересно, в душу не лезет государство пока, по крайней мере.
Страшно за будущее своих детей. Страшно, что творится в нашем государстве, какой беспредел. Страшно, что убивают людей, которые пытаются донести правду, которые добиваются справедливости.
В 21 веке мне в России живется очень хорошо, просто замечательно. У меня есть все, о чем я мечтала в 20 веке. Муж, семья, хозяйство и ребенок.
В таком государстве, где нет возможности влиять на власть, жить достаточно сложно.
Ваша свобода в 21 веке.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».